направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Поговорим о совместимости лекарственных препаратов. Вот наша тема, дорогие друзья. Том препаратов много, как в аптеке, так и в домашней аптечке. И часто мы сами себе назначаем, что очень плохо. Об этом тоже будем говорить. Антибиотикорезистентность – это слово, которое просто содрогаются все врачи всего мира, потому что скоро антибиотика не хватит, супербактерия может на всех захватить. Главное – слушать специалистов, просто так ничего не применять. И, конечно же, если есть какие-то проблемы в плане того, что вам назначили разные специалисты много препаратов, как их всех совместить, в какое время принимать, какие могут быть побочные эффекты. Все это нужно знать, читать инструкции, может быть, и 1,5-2 метра полотно, тем не менее, оно необходимо. Ну и слушать нашу программу, конечно же. Хочу представить нашего гостя. У нас в студии заведующий отделением клинической фармакологии 52-й городской клинической больницы, врач-клинический фармаколог Сергей Сергеевич Андреев. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Во вступлении сразу миллион вопросов, но тем не менее. Вообще, давайте поговорим об основных принципах приема лекарственных препаратов. Что должен каждый знать? Инструкцию, знаете, мне кажется, некоторым инструкцию запрещено читать, потому что, когда там смотрят побочные эффекты, люди, хотя они, может быть, 1 на 1 миллион, да, побочные эффекты, уже боятся принимать, и некоторые отказываются от препаратов, которые назначил врач.
Ну, ВОЗ давно уже достаточно сформулировала принципы рационального назначения лекарственных препаратов. Это надлежащий препарат надлежащему пациенту в надлежащей дозе, по надлежащей цене.
Да.
Как это реализовать в действительности?
На практике.
На практике не всем и не всегда удается, но, тем не менее, побочные эффекты однозначно у любого препарата есть. Это давняя такая шутка клинических фармакологов. Если у лекарственного препарата нет побочных эффектов, значит, стоит задуматься, есть ли у него какие бы то ни было эффекты. У любого лекарственного препарата есть нежелательные побочные реакции, но их распространенность действительно варьирует от частых и развивающихся почти что у каждого принимающего лекарственный препарат и не приносящего никакого существенного вреда, может быть, легкий дискомфорт. Например, дискомфорт после инъекции тоже рассматривается как нежелательный эффект от лекарственного препарата. Но, тем не менее, это не значит, что нужно отказываться от инъекционных форм лекарственных препаратов. До тяжелых и в том числе жизнеугрожающих последствий известны случаи отзыва лекарственных препаратов с рынка. Ну, самый известный, наверное, это талидомидовая трагедия, которая произошла в 60-е и 70-е годы прошлого века. Но этот процесс, это процесс фармаконадзора, он ведется постоянно, и даже за последние десятилетия некоторые препараты отзывались с рынка, так как вследствие перерасчета соотношения польза-риск для конкретных пациентов или общества в целом, регуляторные органы, такие как FDA в США, ПРАГ, это подкомиссия Европейского медицинского агентства, соответственно, в Европе, или наш Росздравнадзор, рекомендуют отозвать регистрационные удостоверения у лекарственных препаратов и отозвать их с рынка, так как соотношение польза-риск для лечения пациентов неудовлетворительное и говорят о том, что не стоит этот препарат применять. С другой стороны, некоторые препараты, несмотря на наличие или отсутствие тяжелых, прошу прощения, наличие в первую очередь, даже тяжелых нежелательных реакций потенциальных, остаются на рынке, так как, опять же, если мы говорим о, например, лечении онкозаболеваний, о лечении тяжелых жизнеугрожающих инфекционных заболеваний, то мы, несмотря на риски развития нежелательных реакций, мы будем применять такие препараты у пациентов.
Сергей Сергеевич, а вот как проверить совместимость лекарственных препаратов? Всегда ли нужно читать инструкцию? Вот мы сейчас говорили о том, что да, вот нежелательные реакции, они бывают вообще всегда практически минимальны, но это нежелательная реакция. Мы не говорим про анафилактический шок, это очень такое серьезное состояние, все прекрасно знают, что впервые попробован препарат, да, если у человека есть аллергия, всегда доктор спрашивает, на скорой ли помощи, в поликлинике, в больнице, где угодно, когда делать любой укол, есть ли у вас какие-то аллергические реакции на что-то. Кстати, человек не всегда знает. Так вот, снова, совместимость. Назначают много препаратов. Можем сейчас взять вообще любое заболевание. Сахарный диабет, артериальная гипертензия. Это вот из самых таких, ну, нескромных, конечно, но и других миллион заболеваний. У человека горсть лекарств. Как совместить несовместимые? Что делать?
Большинство таких реакций и описано, да, действительно, в инструкции по медицинскому применению, но в России сейчас идет активный процесс внедрения клинических рекомендаций, но еще 10 лет назад, когда клинические рекомендации не имели юридической силы, обязательных к исполнению, многие общества, и вы упомянули действительно очень важные и очень распространенные и социально важные заболевания, такие как артериальная гипертензия и сахарный диабет. Большинство случаев сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии и эссенциальной лечатся комбинацией, потому что назначить комбинацию препаратов можно, дать меньшие дозы, которые закономерно вызовут меньше побочных эффектов, нежели большая доза одного препарата в сочетании с другим, который, собственно, да, взаимодействует, но взаимодействует в хорошую для нас сторону, обладает синергизмом и позволит добиться лучшего контроля сахарного диабета, показателей углеводного обмена, добиться лучшего контроля артериальной гипертензии, предотвратить развитие дополнительных нежелательных эффектов, в том числе связанных с приемом препарата. Классический пример – это добавить к ингибитору ангиотензин-превращающего фермента небольшую дозу антагониста кальция или тиазидоподобного диуретика, повышается эффективность терапии, снижается вероятность развития нежелательных побочных эффектов. И, собственно, общества, которые занимаются разработкой клинических рекомендаций, в отношении наиболее распространенных препаратов, которые применяются для лечения таких состояний, они говорят о взаимодействиях и в том числе о рациональных и нерациональных комбинациях. Собственно, тех комбинациях, которые или позволят нам меньшими дозами достичь лучшего контроля того же самого артериального давления или уровня гликемии, или нерациональных комбинаций, которые лучше не назначать, так как будет более высок риск развития побочных эффектов, например, при тех же самых артериальной гипертензии. Да. Это эпизоды симптомной гипотензии или нарушения ритма сердца, например, брадикардии, редкого пульса, то, что называют, или снижение риска гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом при комбинации сахароснижающих препаратов.
Кстати, по поводу ожирения хотела спросить. Вот ваше личное мнение, так сейчас ведь активно используют разные препараты, и уколы в живот, или метформин какой-нибудь, что такое, для похудения у человека, у которого нет сахарного диабета. С чем сталкиваетесь вы, когда такие пациенты поступают в каком-то не очень, наверное, состоянии, либо это все-таки помогает? Сейчас столько исследований вокруг, вообще, что вроде как и помогает, и будьте аккуратны, тем не менее, у человека, у которого нет проблемы с сахарным диабетом, от которого препарат, в общем-то, и назначается. Есть проблема другая, ожирение. Он использует этот препарат. Чем чреваты вообще?
Да, очень, очень хороший вопрос.
Ну, потому что это правда его, же, это же прям как с ума подсходили все.
Да, последний год очень активно обсуждают, так как вышли результаты исследования одного из препаратов, это агонист глюкагоноподобного пептида первого типа, конкретный препарат называть не могу.
Нет, не буду. Мы не будем называть препараты, да, действующее вещество.
Он действительно продемонстрировал, когда назначался пациентам с очень высоким сердечно-сосудистым риском, то есть это люди действительно с выраженным ожирением, действительно страдающие метаболическим синдромом, с артериальной гипертензией, с наличием множественных факторов риска развития кардиоваскулярных катастроф, им назначался этот препарат и действительно снижал, не только снижал массу тела, но и снижал риск наступления сердечно-сосудистых катастроф.
Ух ты.
Да, действительно, он работает. Но при распространении это на всю популяцию возникают сложные вопросы из-за того, что он вызывает гастростаз, то есть что нарушение эвакуации нормального прохождения пищи из желудка в кишечник. Соответственно, могут развиться нарушения обмена витаминов, минералов, может возникать проблемы, которые связаны с рвотами.
Угу.
Из-за того, что нарушение эвакуации из желудка пищи, соответственно, у пациента она остается в желудке, и единственный способ ее эвакуировать – обратным путем,
ух ты,
то, что называют.
Это же развитие булимии.
Не очень сразу приятный процесс.
Ой, да.
Плюс, соответственно, характеризующийся проблемами, связанными с нарушением перистальтики. Возникали вопросы про повышение риска других, гораздо более редких нежелательных реакций, связанных с применением агонистов GLP-1, но они продолжают исследоваться, и это тема, которую на самых высоких уровнях, в первую очередь эндокринологи, обсуждают между собой. Поэтому, несмотря на то, что известные люди, в том числе в запрещенных соцсетях, и американские дивы, и российские представительницы шоу-бизнеса активно рекламируют эти препараты, на мой взгляд, к ним нужно относиться очень и очень серьезно.
Мы же про отдаленные последствия не знаем, что будет потом. Правильно?
Мы не знаем даже, что будет в ближайшие 2-3 месяца.
Вот так вот.
При самоназначении этих препаратов. Во-первых. Во-вторых, есть еще одна проблема, что на агонистах GLP-1 очень короткий период удержания на фоне терапии. Соответственно, достаточно много пациентов имеют такие нежелательные реакции, которые заставляют их отказаться от этого препарата. Собственно, в первую очередь связаны с прямым действием лекарства, с теми самыми явлениями гастростаза. Это действительно неприятно, это действительно мучительно. Сочетание ощущения переполненности желудка, отрыжки тухлым. Оно неприятно для пациентов, и удержание больше 2 лет на этой терапии составляет неприемлемо маленький процент случаев. В то время как для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, у которых, повторюсь, высокий кардиоваскулярный риск, у которых вот эти препараты помогают контролировать уровень гликемии, нам бы хотелось, чтобы пациенты длительно получали их.
Uh-huh.
Поэтому, на мой взгляд, все равно рецептурные препараты должны назначаться врачом. Причем врачом не по телефону.
Да. Не онлайн.
Не онлайн, и не кто-то сказал, поколи, и все будет хорошо. Буквально лет 20 назад, наверное, uh-huh, были другие популярные препараты для похудения, орлистат, действующее вещество. Они публиковались тоже в глянцевых журналах, в литературе, реклама о том, что попил таблеточки и стал стройный, как кипарис. Потом выяснилось, что связан он с нарушением всасывания жирорастворимых витаминов. И, соответственно, пациенты страдали уже из-за этого. Любой препарат имеет побочные эффекты, то, с чего мы начали разговор.
Вот, знаете, да, для похудения как раз, вот мы сейчас раскоснулись этой темы, вот общались с вашими коллегами и нефрологами, которые откачивают девочек, к сожалению, такое есть, после похудения именно на таблетках, которые вызывают диуретики, да?
Да, да.
Это вот тоже очень...
Петлевые диуретики – это еще одна большая тема.
Да.
Они, да, видны, эти девочки, которые сами по себе не нуждаются в снижении массы тела зачастую. Да, это психологические проблемы, это потребность, наверное, скорее в другой группе препаратов, о которой, наверное, мы сегодня с вами тоже поговорим.
У психотерапевта, который назначает антидепрессанты,
да,
например.
И работа с психотерапевтом, например, когнитивная поведенческая терапия, она иногда демонстрирует не хуже, а то и лучше результаты лечения, чем фармакотерапия. Из-за того, что, возвращаемся, любой лекарственный препарат имеет свои побочные эффекты.
Да. Вот, кстати, по поводу диуретиков. А если человеку назначен диуретик, я просто знаю в каких-то случаях, даже когда есть какие-то отечности, причем какие-то вегетососудистые нарушения, там, отток жидкости, я удивилась, что врачи назначают диуретики вот с этой целью, сколько-то дней. Параллельно нужно принимать тот же калий, магний и прочее. Это очень важный вопрос. Почему? Мне уже перед эфиром спросило несколько человек. Человек, которому назначил врач диуретики, и они боятся, что будет нарушение, потому что занимаются спортом, сводят ноги, выводится кальций активно. Это же тоже ненормально, правильно? Жидкость лишнюю со всеми электролитами выводить из организма, хотя врач назначил. Да. Вот тут вот...
Вопрос соотношения польза-риск. Да. Если человек занимается спортом, если человек очень активен, то с высокой долей вероятности ему не нужны диуретики.
Из-за того, что вопрос к врачу, значит.
Петлевые диуретики, да, мы назначаем в первую очередь в таких достаточно серьезных ситуациях, таких как хроническая сердечная недостаточность с застоем по большому малому кругу кровообращения, при декомпенсации особенно. В нефрологии используются петлевые диуретики. Назначить в спортивной медицине человеку, у которого просто отекают ноги, петлевые диуретики, тот же фуросемид, на мой взгляд, не очень рациональное назначение.
Угу. Не нужно могу получить второе мнение, мне кажется, да, получается.
Не могу судить виртуальное, да, и не видя конкретного пациента, но большинству тех, кто занимается спортом активно и не имеет дополнительных показаний, я бы не стал назначать. Еще одна шутка из... Да. Среды клинических фармакологов каждое непоказанное лекарство есть противопоказанное.
А вот если не лекарств касается, по поводу БАДов. Вот мы сейчас коснулись спортивного вообще образа жизни. Это же модно сейчас. Ну, это здорово, что это стало модно. Но модно, с другой стороны, не знаете, обойти, если вот эти всякие протеиновые батончики, протеины, вот эти белковые какие-то коктейли, т.д. и т.п., которых очень сильно много. К чему это приводит вообще, вот такое потребление? Некоторые заменяют белок настоящий, да, полезное, полноценное питание вот этими коктейлями, батончиками и прочее. Это же тоже как бы нехорошо.
На сегодняшний день я не смогу ничего сказать про протеиновые коктейли, протеиновые батончики, потому что это не лекарственные препараты.
А вот БАДы, витамин D хорошо добавляют в больших дозах.
И БАДы тоже не лекарственные препараты. Они регулируются только насчет безопасности. Они никогда не проходят испытания по доказательством эффективности, они не проходят контроль качества, я уже сегодня упоминал, Росздравнадзор, и если на нежелательные реакции, случившиеся на лекарственные препараты, чаще всего, собственно, врачи, клинические фармакологи могут заполнить сообщение о нежелательной реакции, направить его в регулирующие органы, в Росздравнадзор, так, и в некоторых случаях Росздравнадзор проводит выборку и экспертизу подозреваемого лекарственного препарата, то в отношении БАДов такое не происходит. БАДы – это добавка к пище. Сколько в ней лекарственного препарата, если он есть, а в нем не должно быть лекарственного препарата, это добавка к пище. Они регулируются по обороту, примерно как хлеб, яблоки или морковь. Поэтому заменять лекарства на биологически активные добавки, на мой взгляд, плохо и недопустимо. Некоторые БАДы работают по простой причине. В них в нарушение технологии могут добавить лекарственные препараты.
Вот тебе. Это как? 10, а как же? Вот
лет 10-15 назад была известная история. Препараты, которые очень популярны были и рекламировались, особенно во время, наверное, футбольных матчей, и активно пропагандировались, в том числе известными людьми, репотенторы. Препараты, улучшающие потенцию. Их исследовали и нашли в них вполне терапевтические дозы силденафила и тадалафила. Те препараты, которые продаются, здесь назовем бренды, да, известные Viagra или Cialis, которые являются лекарственными препаратами и рецептурными, имеют, опять же, свой спектр нежелательных реакций, спектр противопоказаний и тяжелых взаимодействий. А БАДы у них или в действующее вещество, или в оболочку таблетки, капсулы добавляли те самые сильденафил или тадалафил, да, они работали. Но побочные реакции они вызывали более тяжелые, но при этом продавались без рецепта, без учета индивидуальных особенностей пациента. И это большая проблема рынка БАДов, то, что он
получается,
требует
теневой дополнительных... рынок БАДов, необследованный, вроде как и полезный.
Он на сегодняшний день не теневой.
Да.
Он, они действуют в соответствии с законодательством, просто, наверное, законодательство должно быть более жесткое.
Пищевая добавка, витаминка, да. На самом деле там может все что угодно да. быть. Короче, нужно быть очень аккуратным со всеми да. БАДами.
А и по поводу... с БАДами да. есть проблема взаимодействия межлекарственных. Даже если мы например? Согласимся с тем, что да. Конкретная биологически активная добавка содержит ровно то, что в ней содержится, то, что рекомендовано, улучшает, например, травы, угу. минералы, какие-то витамины. Но если вы принимаете ее совместно с некоторыми лекарственными препаратами, ну, например, мы сегодня про кардиоваскулярные заболевания довольно много говорим,
так.
И сейчас все больше пациентов требуют назначения антикоагулянтов, препаратов, разжижающих кровь, если совсем утрированно.
Так.
Варфарин – препарат, который взаимодействует практически со всем, что мы потребляем. Это он метаболизируется с участием большого количества ферментов, ферментов цитохрома P450, и вещества, которые содержатся в биологически активной добавке, могут влиять на его метаболизм настолько сильно, что будут или снижать его эффективность, соответственно, у человека будет повышаться риск тромбозов, или снижать его выведение, концентрация повышается, повышается риск кровотечений, в том числе спонтанных. Поэтому добавлять биологически активную добавку к тому списку препаратов, которые пациент уже получает, тоже довольно серьезное вмешательство в лекарственную терапию пациента. Я не так давно консультировал пациента,
так.
Зрелый мужчина с кардиологическим и другими диагнозами, как обычно, на три четверти страницы, получающий одновременно 10 лекарственных препаратов, нужных ему в соответствии с его клиническим диагнозом и его осложнениями. Но он еще и... да, у него дезрегуляция артериального давления, у него нестабильные цифры МНО. Почему? Ну, он, потому что сказали, где-то в рекламе увидел, нужно принимать БАДы вот для суставов и для простаты. Срочно нужно принять вот эти БАДы, которые стоят дороже, чем... все лекарственные препараты вместе взятые,
вместе взятые
так. Но зато у вас будет новая простата и будут новые суставы. А результатом была декомпенсация артериального давления и нестабильные цифры МНО, то есть показатели эффективности варфарина, который он принимал по жизненным показаниям.
Так вот, нужно знать, консультироваться со специалистом и просто так ничего... в рот себе не закладывать никакие БАДы и витамины, наверное, тоже. Об этом мы поговорим уже после новостей. Скоро вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о лекарствах. Мне кажется, это бесконечно можно говорить, да, Сергей Сергеевич? Перед тем, как ушли, мы говорили, что вот, пожалуйста, препараты назначены. Кстати, давайте сейчас поговорим о том, как вот если... назначено 10, 20, даже надо 30 препаратов абсолютно разных. Бывает и такое. Ну, как минимум 8-10 таблеток у нас многие пьют по показаниям, да, с какими-то серьезными нарушениями, сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и так далее и тому подобное. А вот как все это разнести? Потому что многие говорят, ну как, Врач сказал, 4 таблетки с утра до еды на голодный желудок натощак. А они, я почитала, не сильно совместимы. Или еще там что-то. Вот как вот тут все? Единовременный прием. Возможен, что-то там усвоится, что-то нет. Как вообще тут быть человек? Получается, каждый час нужно принимать что-то, где-то будильники ставить. Это же сложно.
Вопрос хороший.
Да, ну это правда, это вот... жизненный.
Во-первых, я противник, наверное, назначения 30 препаратов одному человеку из-за того, что даже вероятность развития нежелательных эффектов и межлекарственных взаимодействий у пациента, который получает 7-10 препаратов, они непредсказуемы, и лучший специалист по клинической фармакологии не сможет ответить на вопрос, как они взаимодействовать будут в конкретном организме, в конкретной клинической ситуации. Поэтому имеет смысл разговаривать о процедуре депрескрайбинга.
Что это такое?
Движение об отмене необязательных, не жизненно важных препаратов, которые, без которых можно было бы обойтись, не нанося вред состоянию пациента. Соответственно, попытка уменьшить количество лекарственных препаратов – это первый вариант и первый шаг, наверное. А дальнейшие шаги, наверное, в каждом случае стоит обсуждать индивидуально, в том числе те препараты, которые можно или нельзя принимать вместе. И сейчас есть очень хорошая тенденция с точки зрения лечения социально значимых заболеваний, в первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, пульмонологические заболевания, так называемая стратегия полипилс или стратегия одной таблетки, когда в одной таблетке заключается 3-4 необходимых лекарственных препаратов для лечения, например, артериальной гипертензии или ишемической болезни сердца. Это позволяет облегчить прием, уменьшить число ненужных межлекарственных взаимодействий и уменьшить число ошибок. Не секрет, что если пациент должен принимать 30 препаратов, 30 таблеток в день, то вероятность того, что он ошибется сегодня ли, или завтра, или через 5 дней, она приближается к 100%. Чем сложнее режим приема лекарственных препаратов, тем выше вероятность ошибки.
Ох, кстати, вот у меня вот такой вопрос по поводу препаратов антигистаминных моментов. Давайте поговорим по поводу таблеток от аллергии, которые направо и налево принимают. Сейчас, на самом деле, аллергии очень много, абсолютно разные, не знаю, у детей, у взрослых. Некоторые считают это практически как витаминки. Чихнул, почесался, глаза заслезились, там покраснение какое-то, пошел в аптеку, купил. И очень многие до аллерголога не доходят. Просто могу сказать, вот из моего окружения сидят несколько лет на этих антигистаминных препаратах, которые существуют. К чему это вообще приводит? Потому что вечно давить, наверное, что-то нельзя, если в организме какой-то непорядок. Как-то это нужно по-другому лечить.
Антигистаминные препараты, особенно современные, того самого второго поколения и так называемого третьего поколения, они достаточно безопасны и могут использоваться амбулаторно даже при самоназначении, но вот длительные истории при сохранении симптомов аллергии больше месяца, двух, трех и, как вы сказали, годами, на мой взгляд, это прямое показание к тому, чтобы прийти к аллергологу, обсудить с ним опции терапии. Возможно, совместно будет принято решение о том, что действительно человеку нужно принимать те самые антигистаминные препараты длительный период времени или в период времени, когда повышена концентрация аллергенов в окружающей среде, будь то пыльцевая аллергия или аллергия на шерсть домашних животных, когда есть необходимость прийти в гости к знакомым, у которых есть собака или кошка. Это, наверное, ни к чему плохому не приведет. Но речь, когда мы говорим про очень длительный прием, еще раз, я бы посоветовался с аллергологами. У меня есть преимущество в этом плане. У нас целый центр аллергологии и иммунологии. Вы не раз уже встречались с нашими специалистами. С ними одно удовольствие общаться, поэтому, если что, записывайтесь к аллергологам.
Я обследуюсь капитально. Вот, кстати, частый важный вопрос, а дженерик или оригинал препаратов? Потому что до сих пор у нас у каждого в мозгу такая галочка. Оригинал всегда лучше, да? Я понимаю, что ситуация может быть разная. Оригиналов может не быть. Дженериков сейчас много появилось. Переживает и боится. Вдруг не поможет. А вдруг не то. А вдруг не тот производитель. А мало ли что там добавить лишнего. Вот давайте сейчас вот поставим такую окончательную жирную точку. Итак, в чем вообще разница на данный момент? Потому что я понимаю, что у нас фармпроизводство, ну, растет, да, в стране перестраивается уже какие-то новейшие технологии и прочее, прочее, прочее. Ну, вот на вашей практике, дженерик, оригинал, какие там преимущества, недостатки? Я понимаю, что сейчас вас могут фармацевты закидать или кто там всякими тапками и все такое.
Нет,
производители
есть,
скажут, конечно, дженерик, наш препарат, все ок.
Я за наличие дженериков, целиком поддерживаю наличие дженериков, единственное условие, что они должны быть качественными. И на сегодняшний день, в соответствии с федеральным законодательством, если препарат зарегистрирован, имеет одинаковое действующее вещество, одинаковую дозу и форму выпуска, то он должен быть аналогичен оригинальному или эталонному препарату, первому зарегистрированному референсному. Чем отличаются бренды и дженерики? Оригинальный препарат проходит все стадии клинических испытаний, от доклинических, дальше первую, вторую, третью фазу клинических испытаний. Третья фаза может проходить еще и неоднократно, если препарат регистрируется по разным показаниям, и дальше еще и проводятся пострегистрационные исследования. Естественно, это всегда будет заложено в стоимость лекарственного препарата. И чем сложнее проведение исследований, чем более редкий препарат используется, тем выше будет его цена конечная. Даже при очень и очень низкой себестоимости цена препарата будет очень высокая. Из-за того, что по современным данным, из 10 тысяч молекул кандидатов на рынок может попасть только одна. Все остальные будут отсеяны, но чаще всего это на самых ранних этапах разработки.
Вот даже на примере сейчас препарат от ВИЧ, который стоит очень дорого, да, вот буквально недавно была новость, по-моему, 20 тысяч долларов, что ли, что-то такое, не помню. Но или это только-только начало, да, вот исследований, и вообще только-только он вышел на рынок.
Если он уже зарегистрирован, значит, он прошел все фазы клинических исследований, и компания... Производитель за период патентной защиты, пока этот препарат единственный, он инновационный, он единственный на рынке, она хочет успеть отбить все те деньги, которые были инвестированы в его разработку, в клинические исследования, в рекламу, условную рекламу из-за того, что на различных рынках запрещена, например, реклама рецептурных препаратов, так как это происходит у нас, она запрещена, но, тем не менее, некоторые препараты, как те самые агонисты глюкагоноподобного пептида, про которые мы с вами говорили до этого, она присутствует, просто осуществляется не совсем корректным образом. Все эти затраты компании-производители закладывают в цену конечного продукта. И вы сказали про 20 тысяч долларов. Сейчас есть препараты, которые стоят более 2 миллионов долларов. Сейчас таких уже 3. Один препарат от компании Novartis для лечения спинальной мышечной атрофии и два препарата для лечения врожденных заболеваний системы крови. Это инновационная генетическая терапия для серповидной клеточной анемии и талассемии. Ну, это то, что 20 лет назад представлялось как волшебство. Сегодня мы можем говорить о том, что действительно есть препараты, которые могут вмешиваться и корректировать геномные нарушения.
То есть, получается, мы скоро и таблетку от рака все-таки найдем, да?
Наверное, формулировка не совсем корректна. Из-за того, что если 100 лет назад можно было говорить «рак», то сейчас мы говорим, во-первых, это онкозаболевание из кроветворных опухолей гемопоэтических клеток, это опухоль из стромы, это опухоль из эпителиальных клеток, собственно, раки. Дальше рак даже одного органа имеет принципиальные большие различия, и в зависимости от этого будет принципиально разное лечение. В зависимости, в том числе от молекулярно-генетической характеристики опухолевых клеток, будет разное лечение. И к чему это привело? Если 5-летняя выживаемость при раке, который рак и рак, составляла единичные проценты, может быть, 10-20%, то на сегодняшний день некоторые опухолевые заболевания становятся хроническими неинфекционными заболеваниями, которые требуют просто постоянного приема лекарственного препарата. И с восхитительными показателями общей выживаемости в течение 5 лет. Поэтому мы не можем говорить «таблетка от рака». Мы можем говорить «лекарственный препарат для лечения конкретной опухоли такого-то органа, такой-то гормональной, молекулярно-генетической, пролиферативной и так далее характеристики».
Сергей Сергеевич, по поводу нестероидных противовоспалительных препаратов, которые все очень любят, Ну, у всех в аптечке точно они есть. Головная боль, мигрени, еще какие-то проблемы, да, дисменорея и так далее, там подобное. Но не любят врачи, потому что многие на них подсаживаются. Тут болит, там болит, тут выпил, там выпил. Всегда под рукой этот препарат. С чем вообще совмещается нестероидный препарат, с чем не совмещается, с какими другими лекарственными препаратами? Потому что многие принимают от чего-то другие препараты, да, например, гипотиреоз, да все что угодно, да. И плюс вот нестероидный постоянный. И если у человека постоянно что-то болит, то он принимает очень долго. К чему все это приводит?
Нестероидные противовоспалительные препараты на самом деле одни из самых популярных препаратов в мире, и они...
Саморекламируемые, наверное. Вот уж точно.
И рекламируемые точно. Умная таблетка, которая спасет от любой болезни, да. И они действительно, часть из них относится к препаратам свободного отпуска, которые пациенты могут назначить себе самостоятельно, без рецепта врача. Тем не менее, действительно, симптоматически их принимать можно. Ситуационно, например, человек знает, что у него дисменорея или головная боль напряженного типа, которая, да, действительно, после перенапряжения голова болит, и человек знает, что у него хорошо работает одна таблетка нестероидного противовоспалительного препарата. И ситуационно он это раз в месяц принял при отсутствии других особенностей организма, это скорее не приведет к негативным последствиям. Если же это происходит не раз в месяц и не раз в неделю, если это происходит на ежедневной основе, то, во-первых, нестероидные противовоспалительные препараты обладают достаточно широким спектром нежелательных побочных реакций. Это, в первую очередь, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, есть целая патология, НПВП-ассоциированная гастропатия и НПВП-ассоциированные кровотечения. Это проблемы с почками, лекарственные нефриты, большая проблема в нефрологии, и это проблемы с печенью. Причем в разные времена разные препараты обвиняли в повреждении печени, но и парацетамол, и нестероидные противовоспалительные препараты могут приводить к повреждениям печени или усугублять повреждение печени, если оно уже есть до этого. Плохо они взаимодействуют с препаратами, которые тоже влияют на те самые органы. Соответственно, если пациент получает, например, 2 нестероидных противовоспалительных препарата, это абсолютно недопустимо, так как эффективность не увеличивается, а небезопасность повышается многократно. Это взаимодействие с антикоагулянтами и антиагрегантами, те препараты, которые очень широко применяются в кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии. Это нежелательное взаимодействие с, например, ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента, те самые прилы, которые активно применяются при артериальной гипертензии. Это взаимодействие с заболеваниями. если у человека уже есть язвенная болезнь, то добавление к нему нестероидного противовоспалительного препарата, особенно неселективного, будет приводить к повышению риска ухудшения язвенной болезни. Это взаимодействие с заболеваниями, например, с хронической сердечной недостаточностью. НПВП могут вызвать задержку жидкости в организме и вызвать симптомы декомпенсации ХСН. Причин и проявлений много, поэтому если мы говорим про молодого здорового человека, который не принимает лекарственные препараты и получил мышечную травму на спортивной тренировке, в который раз мы возвращаемся сегодня к спортсменам,
да.
Он может безопасно принимать, по сути, практически любой нестероидный противовоспалительный препарат в течение, ну, относительно короткого времени. Из-за того, что они обладают и противовоспалительной, и не только симптоматической, обезболивающей активностью. Если же мы говорим про пожилого коморбидного пациента, который вынужден принимать нестероидные противовоспалительные препараты длительно, то это должно быть каждый раз обсуждено с врачом. Выбрать минимально активную, минимально работающую дозу, постараться выбрать самый безопасный для конкретного пациента в конкретной клинической ситуации препарат или выбрать альтернативный препарат.
Ой, слушайте, как все интересно. Антидепрессанты, давайте о них пару слов поговорим. В начале эфира говорили, да, по поводу тех девочек, да и вообще не только девочек, которые страдают какими-то расстройствами психическими, но сейчас очень много тревожных расстройств, много всего. Даже вот тут новость была, что антидепрессанты просто в этом году выросли объем продаж. И, конечно же, большинство людей, это хорошо, по назначениям идут от психотерапевта, покупают антидепрессанты и наблюдаются. Кто-то нет, не по назначению. Знакомый посоветовал, что вот попить, и все пройдет. Как принимать их? Какие там вот такие несовместимые моменты есть с другими препаратами? Потому что там достаточно длительное применение же, полгода, кто-то год их пьет. Как правильно заходить и выходить? Там же тоже много всяких интересных моментов.
Здесь ответ будет достаточно простой, только вместе со своим лечащим врачом. Из-за того, что большой плюс – антидепрессанты продаются исключительно по рецепту врача, их невозможно купить в аптеках без рецепта, и это правильно, потому что, с одной стороны, современные антидепрессанты достаточно безопасны, и есть те, которые обладают сбалансированным эффектом и минимумом побочных эффектов с одной стороны, с другой стороны, препараты все равно достаточно сложные. Они не витамины, хотя и витамины могут вызывать побочные эффекты, как мы с вами говорили до этого. Они могут взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами и даже с пищей. Известная история про тираминовый криз, когда пациенты, получающие некоторые группы антидепрессантов, в большом количестве ели твердые сыры, горький шоколад, получали тяжелые осложнения вследствие межлекарственного взаимодействия, точнее, взаимодействия препарата с пищей.
С пищей?
Да.
Ого!
Поэтому есть такие взаимодействия. Есть взаимодействие антидепрессантов с алкоголем, и усиливается угнетающее действие алкоголя на центральную нервную систему, и это очень плохо. На фоне дебюта терапии антидепрессантами может увеличиваться тревожность, и поэтому некоторым пациентам комбинируют антидепрессанты с анксиолитиками, противотревожными препаратами. Но еще раз, все это человек без опыта, особенно по совету врача, на мой взгляд, не должен решать и не должен вникать в это. Но, тем не менее, каждый раз нужно с врачом коммуницировать, задавать ему вопросы. Естественно, препараты, с одной стороны, сложные, они могут вызвать некоторые побочные эффекты, которые неприятны сначала, потом они уходят. И вы абсолютно правильно сказали, что антидепрессанты пьются долго. Их эффект реализуется через 2-3 недели непрерывного приема. Раньше ожидать от них эффекта не стоит. Но самое обидное, что побочные эффекты, в первую очередь желудочно-кишечные, чаще всего это диарея, они усиливаются и проявляются ровно в первые 2-3 недели приема. Получается первое ощущение, что вы начали меня кормить этими препаратами,
и понеслось.
А мне от них стало хуже, чем было до них.
Да.
Не совсем так. Эти побочные эффекты уходят со временем, или пациент к ним адаптируется, системы, рецепторы к ним адаптируются, а потом через 3-4 недели приема реализуется настоящий эффект, именно тот, которого мы хотим достигнуть. Антидепрессанты не повышают нормальное настроение. Они, в отличие от запрещенных лекарственных, нелекарственных препаратов, те, которые относятся к наркотическим препаратам, они могут усиливать хорошее исходное настроение. Проблема в том, что потом это настроение, когда рецепторы истощаются, настроение становится гораздо хуже, чем до приема тех самых препаратов. Антидепрессанты же на нормальное настроение не влияют. Они не могут повысить то, которое уже хорошее. И они не могут побороть просто грусть, просто плохое настроение. Они действуют именно на депрессию. И различить депрессию и просто плохое настроение в силах все-таки врач, желательно врач-психиатр или психотерапевт, который имеет опыт лечения депрессивных и тревожно-депрессивных расстройств. Есть спектр заболеваний, в которых назначаются антидепрессанты не совсем с антидепрессивной целью. Например, некоторые из селективных ингибиторов обратного захвата серотонина или серотонина и норадреналина зарегистрированы уже в гастроэнтерологии, в практике при остеоартрозе и так далее, но это... другая тема.
Это другая тема. Благодарю, было очень интересно. На самом деле мы затронули просто даже, это даже не поверхность, вот чуть-чуть про антибиотики не поговорим, где антибиотикорезистентность, про которую ругаются все врачи, и все врачи мира уже переживают по этому поводу. Ничего, в следующий раз встретимся и продолжим. Было очень интересно. Благодарю заведующий отделением клинической фармакологии 52-й городской клинической больницы, врач-клинический фармаколог Сергей Сергеевич Андреев был у нас в гостях. Спасибо.
Спасибо, до встречи.